Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем лекции по Священному Писанию Ветхого Завета. И в прошлый раз мы говорили об исходе из Египта, как об основополагающем событии священной ветхозаветной истории, событии, вспоминая которое Израиль, ветхозаветный народ Божий, и христианская церковь, мы, христиане, воспринимаем как выражение нашей веры в Бога-Спасителя, Бога-Избавителя от рабства, Бога-ведущего к земле обетованной, к свободе и к Царствию Божию. Что же было импульсом и смыслом того движения, началом и символом которого стал исход Израиля из Египта? Чтобы понять это, нам нужно постараться понять, каким открылся Бог народу, чтобы его сделать своим, каким и как его увидел, познал народ. Так мы неизбежно подходим к вопросу об имени Божием. Вопрос об имени Божием или об именах Божиих, то есть о том, как называть Бога, далеко не праздный. Это вопрос о том, что открывает Бог человеку о себе и как, какими словами человек может это выразить. При случае мы сможем задуматься над русским словом «Бог» и над тем, чему оно соответствует в Библии, в ее еврейском оригинале и в переводе 70 толковников, то есть в том древнем греческом переводе, возникшем еще до Рождества Христова и имеющем не меньшее значение для нас, чем еврейский оригинал. Точно так же и в случае с другим, не менее употребимым в русском языке, словом «Господь», которое нам кажется абсолютно равнозначным синонимом слова «Бог». Встречаются и другие, менее часто употребимые имена, обозначающие Бога в Библии, и которыми мы пользуемся и поныне – Вседержитель, Всевышний, Саваоф и так далее. Библейское повествование с самых первых строк строго определенно использует эти различные имена. И дело здесь осложняется тем, что текст Пятикнижия, в особенности его первых двух книг «Бытия» и «Исхода», представляют собой сложное взаимодействие различных преданий, которые по-разному распоряжаются одними и теми же именами. Однако в главном эти предания сходятся в том, какое значение эти имена имели для Израиля и что они выражали. Это главное, хотя и выражаемое по-разному, состоит в том, что до исхода человек, прежде всего в лице праотцев Израиля, называл Бога, так сказать, именами-предчувствиями, то есть именами, которые хотя и выражали какую-то подлинную сторону существа Бога, но не самую главную, точнее, не самую ценную для человека. Это имена, созвучные или прямо взятые из общечеловеческого религиозного контекста Древнего Востока, конечно, лишь постольку, поскольку они соответствуют библейскому монотеистическому учению. Прежде всего, это общевосточное семитское имя, звучащее на еврейском языке как «Элохим», обозначающее «Бога Господина», «Владыку всего», «Верховное Божество», если говорить о политеистическом контексте. Грамматическая форма этого еврейского слова, окончание «им», является окончанием множественного числа, но в данном случае оно имеет значение превосходной степени или множественное число величества, величество божества. Оно образовано от архаичного восточного наименования «эл», от которого, кстати, также образовано имя Божие в другой монотеистической религии, исламское «Аллах». Именно «Элохим» в греческой Библии соответствует слову «теос», как в славянской и в русской Библии «Бог». Имя «Элохим» отражает прежде всего идею верховенства или превосходства божества над всем. Для языческого политеизма над всеми другими божествами и, естественно, над миром всем. Для библейского монотеизма это идея превосходства как таковая над всем сущим, всемогущество Бога. Идея важная и правильная, но скорее отвлеченно-философская, нежели имеющая жизненное значение для человека. Еще более архаичным, но менее употребимым в Библии является еврейский термин «шаддай», которое в русской Библии переведено как «Бог всемогущий», например, книга Бытия, 17 глава, 1 стих, или «Вседержитель», так еще переводит это еврейское слово, в книге Иова, 5 глава, 17 стих. Если же все-таки попытаться сохранить архаику этого еврейского слова и избежать несвойственного еврейскому тексту абстрактно-догматического уровня мышления о Боге, можно перевести это слово как «крепкий». Имя Шаддай отражает идею силы и могущества Бога. Так именовал Бога Авраам. Есть и другие имена, называющие единого Бога в Библии, но сейчас мы обратимся к истории центрального в этом отношении откровения. Для этого откроем первые главы книги «Исход», где помимо описания бедственного положения евреев в Египте, подробно говорится об истории чудесного рождения, воспитания и, наконец, призвания великого пророка Моисея. С ним-то и связано самое важное и самое дорогое для Ветхого Завета откровение – откровение имени Божия, ставшего именем по преимуществу. В первых двух главах книги «Исход» говорится о том, как потомки Иакова, переселившиеся в Египет и какое-то время безбедно существовавшие на плодородных землях дельты Нила, для истории Древнего Египта это время известно как время правления чужеродной для Египта династии гиксосов, пришельцев из Азии. И вот с приходом новой династии фараонов эти потомки Иакова оказались в государственном рабстве. Так евреи стали подданными, точнее, рабами фараона, но к ним относились как к чужеземцам, их не любили, подозревая в симпатиях к недругам чужеземцам-азиатам. А потому эксплуатировали на самых тяжелых строительных работах. Фараон тем самым достигал двух целей. Во-первых, изнуряя их тяжелыми работами, он истощал их не только телесно, но и духовно-психологически. А во-вторых, это была дешевая рабочая сила для укрепления обороноспособности страны. Так были построены города Пифом и Рамсес, как об этом говорится в книге «Исход» в первых 11 стихах. И все это действительно, как подтверждает археология, имело место при фараоне Рамсесе II в первой половине 13 века до Рождества Христова. Предание о праотцах, об Аврааме, Исааке и Иакове, предания, о которых мы читаем в книге «Бытия», все более и более в этой ситуации превращались в невостребованные легенды о далеком прошлом, когда с Авраамом, Исааком и Иаковом имело какие-то близкие отношения божество, которого евреи так и называли «Бог Авраама», «Бог Исаака» и «Бог Иакова». И вот в это время рабства Израиля в Египте, родился Моисей. В книге «Исход» описана история его необычайного чудесного избавления от неминуемой смерти еще в младенческой колыбели-корзинке, в которой он благополучно приплыл к дому фараона, где и получил царское воспитание и блестящее образование. Родившись, скорее всего, при фараоне Хоремхебе или Сети I на рубеже 14-13 веков до Рождества Христова, он проходил обучение в школе писцов-переводчиков, которым Египет был обязан своими отношениями с Азией. Египетское имя Моисей, а оно действительно имеет египетские созвучия в таких именах фараонов, как Тутмос или Рамсес, обратим внимание на эти две согласные, МС. Так вот, египетское имя Моисей и женитьба на дочери мадиамского священника ясно указывают на то, что Моисей имел дело с Египтом и с кочевыми племенами Синая. Таким образом, с самого начала он рос и воспитывался совершенно отдельно от своих собратьев. Это, вероятно, и определило его нетерпимое отношение к униженному рабскому положению Израиля в Египте. Когда он узнал о своем происхождении, перед ним стал выбор – либо отречься от своих корней, либо быть солидарным со своим народом. Эта солидарность для него, выросшего в свободной атмосфере хозяев империи, означала не безропотное несение рабского ига, а лишь одно – бороться против этого невыносимого ига. И он выбрал последнее. Но когда случилась история с убийством египтянина, Исход, 2 глава, 11-14 стихи, когда Моисей, вступившись за своего соплеменника, убил египетского надсмотрщика, а на следующий день его же собратья в этом и обвинили, заподозрив в том, что он хочет над ними властвовать, командовать, то Моисей понял, что ему здесь делать нечего. Он не может освободить от рабства народ, который не только утратил вкус свободы, но перестал осознавать значение внутреннего единства. И он бежал, оставив все свои надежды и планы. бежал за пределы Египта в землю Мадиамскую, где устроил свою, в том числе и личную жизнь, женившись на дочери мадиамского священника. И вот именно в этот момент его и призывает Бог, тогда, когда Моисей понял невозможность освобождения, невозможность не по техническим причинам, так сказать, как если бы не было оружия или каких-то других возможностей, а в принципе освобождение не было желанно. И в этой ситуации Бог проявляет себя однозначно как единственный инициатор спасения. В чем это видно? Во-первых, в том, что Писание подчеркивает, что не народ обратился с мольбой об освобождении, а сам Бог услышал стон народа и сам решил его освободить. Исход 2 глава, 23-25 стихи. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы возшел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Презрел, то есть обратил внимание, смилостивился, снизошел. Обратим внимание на упоминание о завете с Авраамом, Исааком и Иаковом. Как будто перекидывается мостик между теми делами далекой древности и нынешней ситуацией. Для Бога важна память о верности праотцев. Далее, Моисей призван не только после того, как навсегда отказался от своих планов, убедивших в их неосуществимости, но более того, вопреки его активному нежеланию и отказу идти в Египет для этой миссии. Именно такое значение имеет упрямство Моисея, как оно подробно представлено в диалоге «Призвание его». «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Исход 3 глава 11 стих. «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь?» Исход 4 глава 1 стих. «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, то есть со мной, я тяжело говорю и косноязычен». 4 глава 10 стих. И, наконец, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». 4 глава 13 стих. Это призвание против воли, как будто, означает ничто иное, как идею властной инициативы Бога в делах спасения. Все совершается и имеет успех, потому что это делает Господь. Даже там, где, кажется, по человеческим меркам, дело обречено на неудачу. И подобных примеров, кстати, мы можем встретить в Библии множество. И в истории призвания судьи Гедеона, книга Судей, 6 глава, 15 стих, того самого Гедеона, который победил неприятеля, количественно превосходившего его ополчение в сотни раз. И в случае с царем Саулом, 1 книга Царств, 9 глава, 21 стих. Или, может быть, самый яркий пример призвания юного пророка Иеремии. Для этого нужно перечитать самое начало книги пророка Иеремии. Главным же в истории призвания Моисея было то, что ему открыл Бог о самом себе. Это знаменитый эпизод у несгорающего куста, или, выражаясь по-церковнославянски, у неопалимой купины. Этот несгорающий куст стал навсегда, во-первых, образом богоявления Моисею, во-вторых, образом явления Бога человеку вообще, когда в огне божества человек не только не сгорает, но и удостаивается откровения. В-третьих же, в новозаветной перспективе, это образ наивысшего богоявления, Бога воплощения через Пресвятую Деву Марию, прообразом которой и является сама неопалимая купина. Вступив в диалог с Моисеем, Бог прежде всего называет себя. Причем это не имя, а напоминание, самоидентификация. «Я – Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Исход 3 глава 6 стих. Вообще главный текст, который должен сейчас быть перед нами, это 3 глава книги Исход. После этого напоминания о себе Бог приказывает Моисею идти в Египет, чтобы вывести оттуда Израиль. Но Моисей спрашивает: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» И далее в русской Библии в синодальном переводе мы читаем: «Бог сказал Моисею, Я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, «Сущий послал меня к вам». Это Исход, 3 глава, 13-14 стихи. О них мы и будем сейчас говорить. Но сначала попытаемся понять, что стоит за вопросом Моисея, а затем уже остановимся на смысле ответа Бога и на Его имени. Мы уже отметили, что память о Боге, говорившем с праотцами Авраамом, Исааком и Иаковом, для евреев в Египте и для Моисея была священным преданием. Но перед ними стоял вопрос, кем был этот Бог, каков он был, кроме того, что он был Богом их отцов, и будет ли он иметь с ними такие же особые отношения, как с патриархами. Поэтому Моисей спрашивает у Бога о его имени, что сказать мне им. Но вопрос Моисея имеет за собой и другой, гораздо более богатый фон или предысторию, контекст, чем просто желание познакомиться и узнать, каким образом, с каким именем обращаться к Богу. Чтобы понять это, нужно уяснить, что значило на Древнем Востоке имя вообще. Так вот, в те времена имя считалось символом личности, то есть между именем и его носителем существовала неразрывная сущностная связь, как между существенными частями единого целого. И считалось, что знание имени давало власть над именуемой вещью или личностью. Вслед за одним из исследователей Библии можно сказать, что истинное имя личности, как и имя любого предмета, для магически мыслящего человека не просто обозначение. Имя — это сущность личности, извлеченная из ее реальности. Так что личность одновременно присутствует и в реальности, и в имени сущности. В нем личность пребывает таким образом, что каждый, знающий истинное имя и умеющий произнести его должным образом, может обладать личностью, осилить ее. Сама личность недоступна, она оказывает сопротивление, но в имени она становится доступной, произносящий его располагает ею. Примером может служить наречение Адамом животных именами в знак господства над ними, о чем мы читаем во второй главе книги Бытия. По тем же причинам Бог меняет имя Аврааму, вернее, Аврааму на Авраам, Сары на Сарру, в знак избрания и установления особых отношений с ними или особых прав на них. Наконец, вспомним из 32 главы книги Бытия, как Бог меняет имя Иакову на Израиль. Понятно, что особое значение на Древнем Востоке имело знание имени того или иного божества. Люди не сомневались, что человеческую жизнь таинственно окружали и определяли различные божественные силы. В этом суть языческого религиозного сознания. Если человек не знал, с каким божеством он имеет дело, то есть если он не знал имени божества и не имел возможности его призвать, это вызывало у него сильное беспокойство. Без имени невозможен был языческий культ как средство воздействия на божество. Для умилостивления, если это злое божество, или для выполнения просьбы, если божество – покровитель. Именуемый или призываемый посредством известного имени Бог обязательно должен был услышать того, кто его призывает или произносит его имя. Конечно, все это имело магическое значение, и часто высшие божества восточных пантеонов имели множество имен-заменителей, за ширмой которых скрывалось подлинное таинственное имя, чтобы остаться верховным и неподвластным. Например, верховное божество Вавилона, Мардук, имел 50 имен. В египетской мифологии мы тоже встречаем мифы, связанных с именами божеств, например, бога Ра, или бог Амон имел много имен, но настоящее имя было сокрыто из боязни, что человек с помощью знания имени возымеет власть над ним. Итак, имя – очень важная категория в религиозном сознании древних. И вот именно в таком описанном только что контексте нужно понимать вопрос Моисея об имени Божьем. Он его спрашивает, как имя тебе? Точнее, он вкладывает этот вопрос в уста тех израильтян, которым ему придется отвечать на вопрос, как ему имя. И что же он слышит в ответ? Привычный нам русский перевод ответа Бога «Я есмь сущий» не вполне соответствует еврейскому оригинальному тексту. И эта разница восходит к той разнице, которая подчас имеется между еврейским текстом и переводом 70, то есть греческим переводом. Ниже мы разберем эту разницу и ее причины, но при этом будем помнить, что оба текста имеют равный, очень высокий авторитет, часто как будто взаимодополняя друг друга. Есть правда и в этом переводе «я есмь сущий», но нельзя забывать и о той правде, которую содержит оригинальный еврейский текст. И начнем мы именно с него. Здесь ответ Бога поражает своей парадоксальностью. И он звучит как, если привести эту фразу по-еврейски, «эхье ашер эхье». Где оба «эхье», нетрудно заметить, что это слово повторяется дважды, в начале и в конце, одно и то же, первое лицо единственного числа глагола «быть», то есть «я есмь». А между ними вставлено слово «ашер», относительное местоимение «который». То есть дословно эту еврейскую фразу можно перевести так: «я есмь, который я есмь», или «я есмь тот, который я есмь». И мы видим, что, с одной стороны, Бог отвечает и формулирует свое имя в описанном выше в связи с вопросом Моисея контексте, а с другой стороны, вызывающе вопреки этому контексту, контексту языческому или магическому. Что же означает этот ответ Бога? Прежде всего, в ответе Бога легко услышать отказ открыть свое имя. «Я есмь, который я есмь». Это все равно, что на вопрос «как вас зовут?» ответить «как зовут, так и зовут». Бог отказывается открыть свое имя, то есть свою сущность. Отказ, напоминающий тот, которым он уже ответил в свое время Иакову в той знаменитой борьбе, где он сказал «мое имя чудно», а также отказ помещать свое имя в магический контекст, сделать его орудием магического культа. Контекст, в котором Моисей ставит вопрос, не устраивает Бога. Для имени Божия, как для любого слова, понятия, в любом случае нужен контекст, но он абсолютно иной, и им, этим контекстом, Израиль и Моисей пока не располагают. У Израиля нет опыта, благодаря которому он мог бы понять имя Бога по существу. Но этот опыт и этот контекст впереди. Поэтому здесь звучит не только отказ, но и призыв, положительное содержание, призыв понять. Форма, в которой здесь стоит архаичный еврейский глагол «быть», означает, с одной стороны, бытие само по себе, а с другой стороны, что очень важно, бытие как присутствие, здесь, рядом с кем-то, в отношении к кому-то. Между прочим, такой оттенок глагол «быть» может иметь и в русском языке. Одно дело, когда глагол «быть» выполняет роль обычной грамматической связки, которую мы, кстати, чаще всего опускаем. Эта книга интересная, подразумевая, что должна быть связка «эта книга есть интересная». А другое дело, когда этот глагол означает присутствие или наличие чего-либо или кого-либо. У вас есть книга? Есть. Иначе говоря, более точно и буквально, хотя и в ущерб грамматике и стилю на русский язык, мы можем перевести этот ответ так. «Я есмь тот, который я присутствую», если в слово «есмь» вложить именно смысл присутствия. Но о присутствии здесь говорится не в каком-то описательном, внешнем, статичном смысле. Здесь имеется в виду присутствие, которое можно понять или испытать, познать, только пойдя за Богом. Невозможно говорить о Нем, об этом присутствии. Нужно войти в Него, быть рядом. Поэтому ответ устремлен в будущее, как призыв. Нужно создать тот самый контекст или религиозный опыт, в которых только и может существовать это имя. Но этого контекста и опыта еще нет. Для этого нужно тронуться с места и пойти за Богом, и вот в этом имени как раз и содержится такой призыв. В этом состоит динамика ответа, и в ней уже заложена динамика исхода, о которой мы говорили на предыдущей лекции. В общем, еще более точно ответ Бога можно перевести «я есмь тот, который я буду», или «я есмь тот, который я буду присутствовать». Так сказал Бог о себе. Нетрудно увидеть, в чем уникальность этого имени и его непохожесть на все остальные имена, статичные обозначения. Строго говоря, это даже не имя, ведь это глагол. И, будучи личным глаголом, оно должно менять свое грамматическое лицо. Зная грамматику, мы никогда не назовем глагол именем. Но здесь именно этот исключительный случай. То есть, произнося его о самом себе, Бог говорит «я есмь», «я присутствую», «я буду присутствовать». «Эхье» — это, повторяю, и есть по-еврейски первое лицо глагола «быть». Если же Бога именует кто-то другой, Моисей или народ, то имя меняет свою личную форму и принимает третье лицо, то есть «Он есть». И вот в форме третьего лица единственного числа это еврейское слово принимает на письме вид четырех еврейских согласных, которые становятся четырьмя согласными, обозначающими это священное имя. Четыре согласные, четыре буквы по-гречески будет «тетраграмма». И это слово так и называется «священная тетраграмма». Четыре согласные, которые во гласовке, то есть вместе с гласными, скорее всего, будут читаться как «Яхве», что переводится буквально как «Он есть», «Он присутствует», «Он будет присутствовать». Все это спектр возможного перевода имени, и это смысл этой священной тетраграммы. В любом случае, она выражает обетование Божьего присутствия среди народа. Везде, где в еврейской Библии встречается священная тетраграмма, она означает Бога, открывшегося Моисею и через него, народу, как Бог присутствующий. Именно поэтому это имя так дорого ветхозаветному Израилю. Оно является объектом хвалы и путем общения с Богом в молитве и богослужении. К этой теме мы еще, может быть, вернемся, когда будем говорить о псалмах. Но сейчас уже можно привести хотя бы один пример. Всем нам знакомо окончание 90-го псалма, которое я приведу по-русски. «За то, что он, то есть Израиль, возлюбил меня», это речь Бога, «избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Каждый раз, когда произносилось это имя, переживалась личная встреча с живым Богом. Поэтому третья заповедь Деколога запрещает произносить его всуе, напрасно. Вначале это было предостережением от волшебства и магии, от языческого понимания имени, то есть от использования имени в магических целях. Но в дальнейшем это имя окружается таким почитанием, что его даже не смеют произносить. При переводе Библии с еврейского языка бессмысленно оставлять это имя без перевода, как оно есть, то есть как Яхве, или по другой огласовке, менее вероятной, которая сейчас можно нередко слышать, и Иегова. Если оставить его просто так, без перевода, в еврейском звучании, то это значит поставить его в один ряд с иностранными именами других божеств, таких как Зевс, Юпитер или Николай, Александр, если уж не брать даже имена, божеств, которые явно являются иностранными, но об оригинальном значении которых мы никогда не задумываемся, называя ими языческих богов или людей. Вот, наверное, нельзя так поступить в отношении этого уникального имени. Можно было бы передать это имя по смыслу, например, как «Он есть» или «Он присутствует». Кстати, этой логике следуют многие переводы Библии на современные западные языки, где дается точное соответствие еврейскому тексту и по форме, и по смыслу. Имя Божие, стоящее в первом лице, так как его произносит он сам, выделяется большими буквами на письме, и по-английски оно так и звучит «I am». В славянском же и русском переводах судьба имени пошла по другому пути. И здесь имеются две разные стороны. Во-первых, как мы уже отметили, еврейскому тексту, и как мы это видели, собственно, не вполне соответствует, как формально, так и по смыслу, перевод ответа Бога в русской Библии. Вместо дословного «я есмь, который я есмь», мы читаем «я есмь сущий». Это отлично и по форме, по грамматической форме, и по синтаксису, и по смыслу, как мы увидим дальше. Во-вторых, везде, где в других местах в еврейской Библии стоит священная тетраграмма, означающая Бога, а таких случаев в Ветхом Завете около 7000, в славянском и русском переводах стоит совершенно другое имя – Господь, которое явно по своему смыслу имеет другое значение. Откуда же оно появилось? Для этого нужно обратиться к греческому тексту. этого самого места, Исход, 3 глава, 14 стих. В греческом переводе ответ Бога звучит так: «Эго эйми о он». Славянская и русская Библия переводят этот ответ очень точно и грамматически, и по смыслу. По-славянски «аз есим сый», а по-русски «я есим сущий». И нетрудно заметить, что при таком переводе что-то теряется, а что-то, наоборот, появляется новое. Перевод 70, возникший в эпоху эллинистическую, когда Ближний Восток погрузился в мир эллинской культуры или философии. Так вот, перевод 70, он таким образом приобщает имя, да и весь все богословие Ветхого Завета к миру греческой философии. Если в еврейском тексте это имя содержит предельно конкретное и жизненно важное обетование присутствия Бога здесь и сейчас, то понятие «сущий» — это понятие из мира греческой мудрости и превращает понятие о Боге в философское «о он», откуда происходит, кстати, слово «онтология» — наука о сущем, и означает вечное, самодостаточное, неизменное, абсолютное бытие Божие. Это, кстати говоря, касается не только этого места, но и всего Ветхого Завета. И перевод 70, он действительно явился в свое время взаимодействием греческой и ветхозаветной иудейской мысли. То есть, с одной стороны, греческие слова восприняли новое значение под влиянием тех еврейских слов, переводом которых они являлись, а с другой стороны, тексты Ветхого Завета были приобщены к греческим идеям, которые не были родными для Ветхого Завета. И вот ярчайшим примером этого как раз является вот это самое разбираемое нами место. Конечно, и в еврейском тексте можно услышать утверждение о монополии Бога на бытие. Это отзовется позже, когда пророки, осуждая идолопоклонство, утверждали о ничтожности, пустоте идолов по сравнению с бытием Бога. «Вы ничто», — обращался к таким лжебогам пророк Исаия в Вавилонском плену, «вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто изберет вас». Но, во-первых, еврейскому тексту вообще чуждо отвлеченно-философское мышление. А во-вторых, какой смысл для запуганных несчастных людей имели бы рассуждения о вечном и необходимом существовании Бога, то есть для тех израильтян, которых должен был возглавить Моисей в исходе из Египта? Им, как и их вождю, нужно было уверение не просто в бытии Божием, но в Божием бытии с ними. И вот, кстати говоря, в лице этих двух, казалось бы, разных текстах, как будто встретились и поспорили философия и опыт общения с живым Богом-личностью. И, как оказалось, это столкновение в существе своем искусственно, ведь и тот, и другой смыслы отражают истину и важны, хотя и по-разному. Здесь пересекаются те две антиномичные стороны Божественного Откровения, о которых говорит все Священное Писание. Так, с одной стороны, Бог остается трансцендентным существом. Человек не может увидеть меня и остаться в живых. Подобные утверждения мы можем встретить сколько угодно в Библии, например, Исход, 33 глава, 20 стих. Бог вечен, непознаваем, самодостаточен в своем бытии. Он источник бытия, источник жизни. Но он открывает себя, приходит к тому, кого сам избрал и с кем заключил завет, чтобы всегда присутствовать. Тому, кто к нему обращается в своей личной молитве. И вот эта разница двух текстов, отражающая указанную антиномичность, и дала повод к спору о том, как это имя переводить, то ли акцентировать изначальный и жизненно важный смысл присутствия, то ли подчеркивать философский аспект, имеющий отвлеченное значение. Ясно лишь одно, что невозможно, или, по крайней мере, очень трудно совместить в одном переводе и тот, и другой смысл. Все это касается уникального места книги Исход, 3 глава, 14 стих. Что же касается остального текста Ветхого Завета, то везде, где в еврейской Библии стоит священная тетраграмма, прямо соответствующая по смыслу этому единственному месту Исход 3.14, везде в этих местах перевод 70 вместо ожидаемого, казалось бы, «о он, сущий», ставит замену, замену не по смыслу, замену словом «кириос», что правильно и точно переводится на славянские и русские языки как «господин», «владыка» или «господь». Совершенно очевидно, что это не перевод, а явная, намеренная замена. Замена, обусловленная тем, что перевод 70 создавался в эпоху полного запрета произнесения имени. И славянский и русский текст вполне точно переводят эту замену как «Господь». Таким образом, из этого следует очень простой вывод. Везде, где мы в русской Библии, в синодальном издании, по крайней мере, в Ветхом Завете встречаем «Господь», это означает, что здесь, в еврейском тексте, в подавляющем большинстве случаев, стоит священная тетраграмма. Таким образом, везде, где в русской Библии, в Ветхом Завете, по крайней мере, в синодальном переводе, мы встречаем слово «Господь», это означает, что в еврейском тексте, в оригинале, в подавляющем большинстве случаев, стоит священная тетраграмма – имя Божие. Подчеркиваю, это касается Ветхого Завета, в связи с которым мы говорим не только о греческом переводе, но и о еврейском подлиннике. Если попытаться дать всему вышесказанному какой-то православный литургический комментарий, то есть комментарий, взятый из богослужебной жизни православной церкви, то мы можем увидеть, что имя Божие, выраженное уже в традиции перевода 70, как «сущий» или по-церковно-славянски «сый», присутствует и в православном богослужении, где оно, как и в Ветхом Завете, является дверью к познанию Бога и к молитвенному общению с Ним. Например, короткий заключительный возглас, возглас священника, которым заканчиваются некоторые богослужения, например, вечернее или утреннее, возглас, который начинается именно с этого имени «Сый, благословен Христос Бог наш». Точно так же с этого имени начинается евхаристическая молитва из литургии святителя Василия Великого «Сый, Владыка, Господи Божий, Отче Вседержителю поклоняемый». Или другим комментарием можно воспользоваться из области иконописи. Можем обратить внимание на то, как на иконах Спасителя Иисуса Христа, на его нимбе, часто можно разглядеть три греческие буквы «О», «Он». Это знак Божества Иисуса Христа и Его посланничества от Отца, знак, восходящий именно к Ветхому Завету, где это имя является именем Божиим. Итак, назвав свое имя как «Я есмь», «Я присутствую», или, точнее, «Я буду присутствовать», Бог тем самым позвал свой народ в путь за Ним. Только в этом пути можно познать, каков Бог на самом деле. Иначе ответ «Я есмь тот, кто я есмь» так и останется бессодержательным отказом ответить. Откликнувшись на этот призыв Бога идти, народ сразу же испытал верность и истинность Слова Божия, обещавшего свое присутствие. И это присутствие стало спасительным и освобождающим. Иначе говоря, в исходе Бог начал раскрывать содержание своего имени. Это был первый и потому уникальный, но не последний опыт такого рода. Обратимся поэтому вновь к истории исхода, прочитав ее как историю раскрытия содержания имени Божия. С самого начала истории исхода непрестанно повторяется эта фраза «И узнаете, что я Господь, Бог ваш». Например, исход, 6 глава 7 стих, 7 глава 17 стих и другие. При этом нам обязательно нужно помнить, что за русским переводом «Господь», как я уже говорил, скрывается священная тетраграмма. Он есть, Он присутствует. То есть эту приведенную фразу «И узнаете, что я Господь, Бог ваш» можно перевести более буквально примерно так. «И вы узнаете, что я, Он есть, Он присутствует, Бог ваш». Эта фраза обычно стоит после обещания какого-то конкретного деяния. Имеется в виду или в целом исход, или какая-нибудь, например, из казней египетских, которые должны послужить делу спасения. Интересно, что таким же образом говорится не только о самих израильтянах, но и о египтянах, о тех, кто являются противниками этой свободы и освобождения от рабства. «Тогда узнают все египтяне, что я Господь», то есть Он есть, присутствует, «когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Исход, 14 глава, 4 стих. Что касается египтян и особенно фараона, то в истории исхода им отведена особая роль. Кем осознавал себя фараон и как он представлен в Библии? Фараон, согласно египетской религии, был не просто наместником верховного божества, как это было во многих царствах Древнего Востока. Он был самим Богом. В этом, наверное, состояло одно из главных отличий понимания природы власти фараона от власти других восточных правителей. Он был самим Богом, воплощением верховного солнечного Бога, которому должны служить все народы, в том числе, конечно, и евреи, жившие и работавшие на территории Египта. И вот, как мы читаем в книге «Исход», в 5 главе, приходит некто к фараону по имени Моисей и говорит: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Опять же вспомним, что Господь не просто синоним слова «Бог», а уникальное имя. То есть «так говорит Яхве, он есть, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Фараон воспринимает это имя как какое-то диковинное имя нового незнакомого божества. Правда, не так важно, что оно незнакомо. Беспокойство фараона вызвало то обстоятельство, что этот бог требует отпустить народ Израиля, который должен служить другому богу, богу фараону. Для фараона это вызов, поэтому он отказывается. Кто такой Господь? То есть, что это за божество такое? «Чтобы я послушал все голосы его и отпустил сынов Израиля. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Исход, 5 глава, 2 стих. Фараон задает вопрос, отталкиваясь от того контекста, от которого совсем недавно отказался Бог в диалоге с Моисеем. То есть Господь не такой, как боги Египта. И вот далее начинается состязание, борьба между фараоном и Господом, как будто между двумя равными богами-соперниками, борьба, в которой Моисей и Аарон лишь орудия. Единственным воином является Господь, борющийся за свой народ. В хвалебной песне Моисей назовет Господа «мужем брани», то есть воином. Однако эта борьба на самом деле мнимая борьба, ведь фараон – ложный бог, претендующий на божественность. Господь, он есть, снисходит к этой борьбе, чтобы посрамить фараона. В этом есть своеобразная ирония, что за право владеть народом Израиля с Богом борется какой-то другой бог, который на самом деле и не бог. Да, фараон не бог, но он олицетворяет собой всю богоборческую сущность мира вне познания истинного Бога. Именно поэтому фараон не назван по имени. Мы можем только догадываться, был ли это Рамсес II или, скорее всего, Мернептах, его преемник, правивший в 1234-1215 годах до Рождества Христова. Это образ, ставший для Библии и для Церкви общим. Фараон, как олицетворение зла в его противостоянии Богу. Кстати, здесь нам на помощь может прийти православный богослужебный текст из знаменитого и самого первого раннего акафиста Пресвятой Богородицы, где, обращаясь к ней, мы воспеваем «Радуйся, море, потопившее фараона мысленного», где явно слово «фараон» имеет значение чего-то противобожественного, увлекающего человека от Бога. Все на самом деле происходит только потому, что Бог всемогущ. Правда, этот наш привычный нам уже, но достаточно абстрактный термин «всемогущий» ни разу не употребляется. Рассказ об исходе употребляет другие, более наглядные и образные выражения: «рукою крепкою и мышцею простертую», если пользоваться русским переводом, или «мышцею высокую» по-церковно-славянски. Господь вел эту борьбу, чтобы вывести, освободить народ Израиля и сделать своим, то есть Божиим. Выражение «народ мой» встречается много раз в этой истории. Бог приобретает себе народ, берет в удел, в собственность. Более того, он называет его своим сыном, и борьбу ведет как будто за своего сына. Например, Исход, 4 глава, 22-23 стихи. Бог говорит Моисею: «Скажи фараону, так говорит Господь, Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Несколько веков спустя пророк Осия скажет слова Бога, когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Осия, 11 глава, 1 стих. А в Евангелии от Матфея это пророчество Осии будет отнесено к Иисусу, когда он, будучи младенцем, был в Египте. Так Израиль, как Сын Божий, становится прообразом Христа, Сына Божия, в котором мы все получаем удел быть тоже сынами и дочерьми, чадами Божиими. Само событие исхода, то есть бегство из Египта, происходит в пасхальную ночь. В чем смысл Пасхи? Я уже говорил в прошлый раз, что само значение глагола, давшего название празднику, Пасхи, оно ясно из контекста, об этом говорится в 12 главе книги «Исход». Это слово обозначает «проходить мимо», в смысле «щадить». То есть происходит праведный суд Божий, посреди которого Бог щадит Израиль. Это суд, который совершается над всей страной. Господь милует одних и поражает других. Вот как об этом говорится в Библии. Исход, 12 глава, 12 стих. «Я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». То есть здесь Бог вырывает Израиль из смерти. В песне Моисея, в книге «Исход», 15 главе, говорится об Израиле как о народе, который Бог приобрел или стяжал, взял себе в удел. И особого внимания здесь требует использование понятия искупления, которое в поздние времена, ко временам Нового Завета, стало доминирующим. С понятием искупления связаны термины, изначально не относившиеся, конечно, к богословию. Это термины скорее юридические, как обозначение выкупа того, кто не свободен. Может быть, освобождение или избавление того, кто является чьей-то изначальной собственностью, но попал, например, в рабство. И вот таким образом восстанавливается нарушенное право владения. И идея выкупа, вот в таком небогословском смысле, она рассматривает события исхода не в военном аспекте, а как освобождающий законный акт Господа. Самой древней частью повествования об исходе являются рассказы об уничтожении войска фараонова и переходе его через море. Последний факт сам по себе, как событие, может быть, и не был столь значительным, но это факт-символ, факт, который как раз и символизирует рождение Израиля в смысле избавления его от верной смерти. Перейдя море, Израиль стал другим. Назад дороги нет. В этой связи знаменательна параллель с новозаветным крещением, смысл которого апостол Павел подробно истолковывает как прохождение от смерти к жизни, хотя он и не говорит конкретно об исходе Израиля из Египта. Послание к римлянам, 6 глава, 2-4 стихи. На этом, братья и сестры, мы закончим сегодняшний разговор об этих основополагающих для Ветхого Завета событиях, с тем, чтобы в следующий раз продолжить рассказ о том, что следовало в жизни Израиля из этого уникального и главного ветхозаветного откровения имени Божия. Спасибо за внимание. До свидания.